Глава 8. В эту минуту через середину театра пробегает какая-то скорбная, заплаканная женщина, закутанная в черные одежды, с каким-то малюткой на груди, а за ней другая, старая, в ужасных лохмотьях, такая же печальная, в слезах. Обе потрясают оливковыми ветвями. Встав по обе стороны ложи, где покоятся прикрытые тела убитых, они поднимают плач, заунывно причитая. «Общественным милосердием заклинаем, — вопят они, — и общим для всех правом на сострадание. Сжальтесь над позорно зарезанными юношами и нашему вдовству, нашему одиночеству дайте утешение в возмездии. Придите, по крайней мере, на помощь этому малютке, с младенческих лет уже обездоленному, и кровь этого разбойника пусть будет искупительной жертвой законом вашим и устоям общественной нравственности». После этого старейший судья поднялся и обратился к народу так: «Настоящего преступления, заслуживающего серьезного наказания, даже сам тот, кто его совершил, отрицать не может. Но нам осталась еще одна второстепенная забота — отыскать остальных участников такого страшного злодеяния. Ведь совершенно невероятно, чтобы человек один-одинешенек мог справиться с тройкой столь крепких молодых людей. Поэтому придется вырвать истину пыткой. Слуга, сопровождавший его, тайно скрылся, и обстоятельства так сложились, что только сам виновный, подвергшись допросу, может указать соучастников своего преступления, дабы с корнем был уничтожен страх перед этой свирепой шайкой». Глава 9. Не прошло и минуты, как приносят по греческому обычаю огонь, колесо и всякого рода плети. Уныние мое растет, или скорее даже удваивается, ибо умереть-то в неприкосновенности не будет мне дано. А старуха, та, что всем собравшимся слезами своими душу перевернула, говорит: «Добрые граждане, прежде чем разбойника этого, несчастных деток моих погубителя, кресту пригвоздите, разрешите открыть тела убитых, чтобы, видя красоту их и молодость, вы еще больше проникшись справедливым негодованием, проявили бы беспощадность, который заслуживает это злодеяние». Слова эти встречены были рукоплесканиями, и судья тотчас приказывает мне самому собственноручно открыть тела, покоившиеся на ложе. Так как я долго сопротивляюсь и не соглашаюсь снова выставлять мертвецов на показ, чтобы не обновлять этим в памяти вчерашние события, за меня сейчас же по приказанию суда с особой настойчивостью берутся ликторы и, в конце концов, оторвав руку мою от бока, заставляют протянуть ее к самым трупам, ей же самой на погибель. Наконец, побежденной необходимостью, я покоряюсь и против воли, разумеется, сняв покрывало, открываю тела. Благие боги! Что за вид? Что за чудо? Что за внезапная перемена в моей судьбе? Ведь я уже считал себя собственностью Презерпины и домочадцем орка, и вдруг дело принимает совсем другой оборот. И я застываю пораженный. Не могу подыскать подходящих слов, чтобы описать это неожиданное зрелище. Трупы убитых людей оказались тремя надутыми бурдюками, просеченными по всем направлениям, с отверстиями, зиявшими как раз на тех местах, куда, насколько я помню вчерашнюю мою битву, я наносил тем разбойникам раны. Глава 10. Тут уж и те, кто прежде с хитрым умыслом хоть как-то сдерживался, дали полную волю хохоту. Одни вне себя от радости поздравляли друг друга, другие, схватившись руками за живот, старались унять боль в желудке, и, досыта навеселившись, все уходят из театра, оглядываясь на меня. а я как взял в руки то покрывало, так, закоченев, и продолжал стоять неподвижно, как камень, ничем не отличаясь от любой статуи или колонны в театре. И не раньше восстал я из мертвых, чем хозяин мой Милон подошел ко мне и взял меня за руку, невзирая на мое сопротивление, на слезы, вновь хлынувшие, на частые всхлипывания, он повлек меня за собою, употребив дружеское насилие, и, выбрав улицы по пустыне, каким-то окольным путем довел меня до своего дома, стараясь всевозможными разговорами разогнать свою мрачность и успокоить меня, все еще дрожавшего. Однако возмущение от обиды, глубоко засевшей в моем сердце, ему никакими способами смягчить не удалось. Глава 11. Сейчас же приходят в наш дом сами судьи со своими знаками отличия и пытаются умилостивить меня следующими рассуждениями. Были нам хорошо известны, господин наш Луций, твое высокое положение и древность твоего рода, ибо по всей провинции разносится слава о благородстве вашей знаменитой семьи. И то, что пришлось тебе перенести, и что так сильно огорчает тебя теперь, сделано совсем не для того, чтобы оскорбить тебя. Итак, выбрось из головы это огорчение и гони печаль от своей души. Ведь игры эти, которые мы торжественно и публично справляем ежегодно в честь всемилостивейшего Бога смеха, всегда украшаются какой-нибудь новой выдумкой. Бог этот, благосклонный и к автору, и к исполнителю представления в его честь, везде любовно будет тебе сопутствовать и не допустит, чтобы ты скорбел душою, но постоянно чело твое безмятежную прелестью радовать станет. А весь город за услугу эту присудил тебе высокие почести. Ты записан в число его патронов, и постановлено воздвигнуть бронзовое твое изображение. На эту речь я ответствую так. Моя благодарность тебе, о самый блистательный и несравненный среди городов Фессалии, равна этим великим почестям, но статуи и изображения советую сохранять для людей более достойных и значительных, чем я. Глава 12. После этого скромного ответа я слегка улыбаюсь и, постаравшись принять как можно более веселый вид, вежливо прощаюсь с уходящими судьями. Но вот вбегает какой-то слуга и говорит: «Зовет тебя родственница твоя Берена и напоминает, что уже наступает время пира, на который ты вчера обещал прийти». Испугавшись и с ужасом думая о самом ее доме, я отвечал: «Охотно исполнил бы я желание тетушки, если бы не был связан словом. Хозяин мой Милон заклинал меня божеством, покровителя сегодняшнего дня, и заставил дать обещание отобедать сегодня у него. Он и сам никуда не идет, и мне уходить не разрешает. Так что давайте-ка отложим срок явки на пирушку». Не успел я еще выговорить это, как Милон, взяв меня под свою крепкую опеку, повел в ближайшие бани, приказав принести туда все необходимое для мытья. Я шел, прижавшись к нему, чтобы не быть замеченным, избегая всех взглядов и опасаясь смеха встречных, причиной которого был я сам. От стыда не помню уж, как мылся, как натирался, как обратно домой вернулся. До такой степени я терялся и впадал в столбняк, когда все указывали на меня глазами, кивками и даже руками. Глава 13. Наконец, наскоро проглотив скудную милонову закуску и сославшись на сильную головную боль, которая была вызвана непрерывным плачем, удаляюсь, чтобы лечь спать, на что без труда получаю разрешение и, бросившись на свою кровать, в горести подробно вспоминаю все, что случилось, пока, наконец, уложившись спать свою госпожу, не является моя Фатида. Сама на себя не похожая. Ни веселого лица, ни бойкой речи, но хмурые с глубокими морщинами на лбу. И вот робко и с трудом произнося слова начинает. «Я, — говорит, — именно я сама, признаюсь, была причиной твоих неприятностей». И тут же вытаскивает из-за пазухи какой-то ремень и, протягивая его мне, продолжает. «Возьми его, молю тебя, и отомсти неверной женщине. Больше того, наложи на меня любую, еще более строгую кару. Но только не думай, прошу тебя, что я умышленно причинила тебе эту досаду. Боги да не допустят, чтобы из-за меня тебе хоть чуточку пришлось пострадать. И если что-нибудь будет угрожать тебе ценой моей крови, пусть будешь ты избавлен от всякой опасности. Но по горькой моей судьбе то, что я делала, повинуясь чужому приказанию и с иными намерениями, обернулось тебе во вред». Глава 14. «Тогда я, побуждаемый прирожденным своим любопытством и желая обнаружить скрытую причину совершавшегося, начинаю. Ремень этот, предназначавшийся тобою для бичевания, из всех ремней нечестивейший и самый дерзкий. Я скорее изрежу и разорву в клочки, чем прикоснусь им к твоей пуховой молочной коже. Но расскажи мне по совести, что за поступок твой превратность судьбы обратила затем мне на гибель? Клянусь тебе твоею драгоценнейшей для меня головою, не могу я поверить решительно никому и даже тебе самой, если бы ты стала это утверждать, будто ты задумала, что бы то ни было мне во вред. К тому же ненадежная случайность, даже если она оказалась враждебной, не может невинному замыслу придать вины. Окончив эту речь, глаза моей Фатиды, увлажненные и трепетные, томные от близкого вожделения и готовые уже вот-вот закрыться, я стал жадно осушать страстными звучными поцелуями.